Всем привет и добро пожаловать на наш сегодняшний глубокий разбор. Я ваша ведущая, и сегодня мы ныряем в невероятно захватывающую историческую тему. А со мной в студии, как всегда, наш исторический эксперт.
Привет. Да, очень рад быть здесь. Сегодняшний материал — это просто нечто.
Вот просто интересная мысль для начала. Если мы заглянем на 1000 лет вперед, и увидим группу археологов, которые просеивают тонны раскаленного песка в пустыне.
Так.
И все это просто для того, чтобы доказать своим скептически настроенным коллегам, что Нью-Йорк или там, Лондон вообще когда-то существовали.
Ну да, звучит как завязка дешевого фантастического фильма.
Вот именно. Кажется, что мегаполисы такого масштаба, они намертво вросли в саму ткань реальности. Но они слишком монументальны, чтобы просто взять и бесследно исчезнуть.
Согласен. Наше сознание как бы отказывается принимать саму идею о том, что центр мировой экономики или культуры может превратиться в миф.
В сказку, в которую верят единицы.
Да, именно. Но парадокс в том, что это не фантастика, а абсолютная историческая реальность. Это действительно произошло с величайшим городом древности.
И сегодня в нашем погружении мы исследуем древний текст, который не просто предсказал это поразительное исчезновение.
Он превратил его в невероятно едкую сатиру.
Да, сатиру над человеческой гордыней. Мы разбираем 13 и 14 главы книги пророка Исаии, и, честно говоря, это совсем не скучный исторический документ.
О, далеко не скучный. Это настоящий мастер-класс о том, как рушатся империи.
Мы разберем саркастическую похоронную песню, которая звучит, как древний дистрек. И что самое интересное, полностью развеем один из самых масштабных мифов, который напрямую связан с дьяволом.
Это действительно захватывающий маршрут. И чтобы понять всю глубину этого сарказма и масштабы катастрофы, нам нужно сначала посмотреть на геополитическую шахматную доску того времени.
Значит так, давайте проясним контекст.
Да, Исаия ведь не просто так начинает бросаться проклятиями. Все эти тексты — это, по сути, глобальный экзамен на доверие.
Экзамен, который Иудея, скажем прямо, с треском провалила. У нас есть крошечное государство, Иудея, и у них есть царь по имени Ахаз.
Верно.
На горизонте появляются враги. И Исаия говорит ему, «Стой твердо, доверься Богу, не паникуй».
Но Ахаз решает, что духовные советы — это мило, но реальная политика требует жестких решений. И он заключает союз с Ассирийской империей.
И здесь важно понимать механизм. Как вообще работали такие союзы в древнем мире? Это же не просто, бумажку о ненападении подписать.
Абсолютно нет. Ассирийцы были, они были настоящими монстрами своей эпохи. Их военная машина держалась на чистом терроре.
Я читала, что они буквально сдирали кожу с побежденных.
Да, сдирали кожу, сажали на колы и выставляли это на показ. Это была их визитная карточка.
Какой кошмар.
И вступая с ними в союз, Ахаз должен был платить колоссальную дань, опустошая собственную казну.
То есть платить рэкетирам.
Именно. И что еще важнее, он должен был поставить в Иерусалимском храме ассирийские алтари.
То есть он добровольно сдал суверенитет своей страны и политический, и духовный, просто из страха.
Да. Он пригласил в дом серийного убийцу, чтобы тот защитил его от уличных хулиганов.
Идеальное сравнение.
И именно поэтому Исаия был в такой ярости, верно? Конечно. Ага. Ахаз доказал, что он больше верит в грубую, жестокую силу человеческой империи, чем в своего Творца. И теперь Исаия начинает перечислять нации, показывая, что ни одной из них нельзя доверять.
Подождите, вот тут у меня возникает серьезный логический вопрос.
Так, давай.
Если главной, самой страшной военной машиной тогда была Ассирия, они же буквально маршировали у ворот.
Угу.
Почему Исаия начинает свои проклятия не с них? Первой мишенью становится Вавилон.
Да, это интересный момент.
Это же как игнорировать грабителя с дробовиком в вашей гостиной, чтобы прочитать лекцию вашему богатому соседу из другого города. Почему именно Вавилон?
Потому что Вавилон представлял собой совершенно иной тип угрозы. Да, тогда он еще не был прямой военной угрозой для Иерусалима.
Он же вроде даже находился под властью ассирийцев в тот момент.
Да, был под их властью. Но посмотри на культурную динамику. Вавилон был абсолютным символом богатства, древней утонченности.
Ага.
Если Ассирия была эдаким брутальным Вашингтоном с его военным Пентагоном, то Вавилон был Нью-Йорком, сияющим интеллектуальным центром.
То есть вавилоняне смотрели на своих ассирийских начальников как на, ну, неоттесанных деревенщин с дубинами?
Именно так. Выскочки с дубинами. Вавилон постоянно плел интриги, искал союзников для бунта, и его лоск делал его самым желанным партнером.
Соблазнительным партнером.
Да. Ахаз доверился грубой силе. Но следующему поколению Исаия говорит: «Я знаю, о чем вы мечтаете. Вы мечтаете заключить союз с умным, блестящим Вавилоном».
Получается, Исаия бьет в саму концепцию, в то, что человеческий интеллект и богатство могут спасти.
Абсолютно. Вавилон здесь — это не просто геолокация на карте. Это воплощение целого мировоззрения.
Высокомерного глобального мышления, которое говорит: мы сами контролируем свою судьбу.
Да. И это многое объясняет в самом тексте. Когда читаешь первые 16 стихов 13 главы, масштаб просто сбивает с толку.
О да, там используются космические образы. Меркнут звезды и созвездия, солнце темнеет при восходе, земля сдвигается со своей оси.
Задумайся, насколько радикально это звучало тогда. Иудеи — это микроскопическое государство. И пророк этой земли заявляет, что их локальный бог собирает армии от самых краев небес.
Для ушей вавилонянина это звучало бы как бред сумасшедшего.
Именно. Он утверждает, что бог Иудеи обладает абсолютной юрисдикцией над всем миром.
Но текст называет главную причину этого космического суда. И это не какие-то там, ну, нарушенные ритуалы. Главный грех Вавилона — это гордость.
Гордость, высокомерие и безжалостность.
Базовая установка — я сам себе бог. И вот тут я хочу немного поспорить.
Давай, интересно.
Мы ведь живем в культуре, где самоуважение — это вообще фундамент психологии. Нам постоянно твердят: поверь в себя, ты центр своей вселенной. Разве это плохо?
Смотря как это определять.
Где проходит грань между токсичной гордыней, из-за которой, ну, меркнут звезды, и нормальным чувством собственного достоинства?
Из которого человек просто превращается в коврик для ног.
Это феноменально важный вопрос. И грань проходит в механизме, в том, как мы определяем свою ценность.
Так.
Гордость — это попытка создать эту ценность из ничего. Гордец говорит: я значим, потому что моя компания крупнее, мой статус выше, моя армия сильнее.
То есть это искусственная конструкция?
Да.
И поскольку реального фундамента нет, гордец вынужден постоянно ее защищать, унижая других. Он становится безжалостным.
Ага, получается, гордость — это как классическая финансовая пирамида.
О, отличное сравнение.
Она выглядит солидно, но внутри нет никаких активов. И держится только пока ты агрессивно накачиваешь ее своим эго и, ну, привлекаешь новые жертвы.
Точно. А истинное самоуважение работает иначе. В библейском мировоззрении человек имеет ценность просто потому, что создан по образу Творца.
И за него заплачена невероятная цена.
Да. Твоя ценность объективна. Тебе не нужно карабкаться по головам. Человек с истинным достоинством может оставаться глубоко смиренным.
Потому что его ценность — это не его личная заслуга. Ее невозможно отнять.
Именно так.
И вот здесь начинается самое интересное – концепт славы. Если гордость – это пустая голограмма, финансовая пирамида, то какова реальная стоимость Вавилона?
В древнееврейском языке есть слово «кавод». Его часто переводят как «слава».
Угу, «кавод».
Но его буквальное значение – это вес, субстанция, плотность. Это не визуальный эффект, это гравитация.
Золотой слиток имеет вес, а воздушный шарик, ну, покрашенный золотой краской, нет.
Да, хотя внешне они могут блестеть одинаково. Вавилон казался самым тяжелым золотым слитком в мире.
Но Бог взвешивает его и говорит: ваш реальный вес равен нулю. Вы просто покрашенный шарик.
И чтобы доказать это, Исаия делает шокирующее предсказание. Он говорит, что медяне, народ с территории современного Ирана, придут и полностью уничтожат Вавилон.
И стоит отметить, он произносит это почти за 200 лет до того, как медяне стали реальной политической силой.
Да, это предсказание вызывает массу споров среди ученых. И он предсказывает не просто смену власти.
Он описывает тотальное стирание с лица земли. Роскошные дворцы превратятся в пустыль. Текст прям дотошно перечисляет. Там будут выть гиены, бродить шакалы.
Страусы.
И даже мифические существа, сатиры. дикие козлиные демоны пустыни. То есть вершина человеческого гения станет просто зоопарком для жутких тварей.
И самое безумное, что это не метафора. Вавилон буквально исчез.
И река Евфрат вроде изменила русло.
Да, река изменила русло, пески занесли руины, люди 1500 лет ходили по этим холмам и даже не подозревали, что под ногами остатки империи.
Город раскопали только в конце 19 века. Просто представьте, если бы мы сегодня не знали, на каком континенте находился Лондон. Это же взрывает мозг.
Абсолютно.
Но если Вавилон превращается в пыль, возникает вопрос, что происходит с теми, кого он угнетал? В 14 главе мы видим резкий переход к состраданию.
Да, Бог обещает проявить милость к Иакову, пленники вернутся на свою землю и, парадоксальным образом, будут править своими угнетателями.
И затем начинается нечто совершенно неожиданное. С 4 стиха пророк предлагает исполнить погребальную песню.
И форма этой песни – это отдельный шедевр. Она написана так называемым «хромающим метром».
Хромающий метр.
Ритм 3-2. Три тяжелых удара, затем два коротких. Представь человека, который идет за гробом и прихрамывает от горя.
То есть слушатель сразу настраивается на похороны, типа, о, сейчас мы будем плакать.
Да, но слова, которые ложатся на этот ритм, пропитаны чистейшим сарказмом. Это буквально «о, какая утрата!» А нет, нам вообще не жаль.
Древний дистрек.
Именно. И Исаия показывает падение царя на четырех разных уровнях.
Начинается все с земли. Я помню, там природа вдруг выдыхает, ливанские кедры поют от радости.
Да, потому что ассирийские и вавилонские цари обожали хвастаться тем, как они вырубали целые леса для своих дворцов. А теперь деревья говорят, наконец-то, лесорубы до нас не доходят.
Даже деревья празднуют твою смерть. А дальше камера опускается глубоко под землю, в Шеол, царство мертвых.
Второй уровень. Царь спускается во тьму, и там его встречают призраки правителей, которых он когда-то убил.
Бледные тени встают с тронов, и они произносят фразу, которая, ну, просто уничтожает всю его славу. «Ты стал таким же слабым, как мы».
Да, вся его армия, золото, ничего не прошло границу смерти. Текст издевательски добавляют вместо шелковых простыней «твоей постелью стали черви, а одеялом личинки».
Это леденит кровь. И чтобы усилить контраст, мы моментально взмываем от личинок на небеса. Третий уровень.
Да, мононог царя. «Я взойду на небо, выше звезд поставлю престол мой».
И здесь Исаия использует великолепный культурный троп – миф об Астаре.
Это ханаанский миф. Астар – мелкое божество утренней зари, которое тайком попыталось сесть на гигантский трон верховного бога Ваала.
И что случилось?
Оказалось, что он слишком мал. Голова не доставала до спинки, а ноги просто болтались в воздухе.
Ха, не касаясь подставки.
Да, Исаия применяет эту комичную метафору к вавилонскому царю. Человек натягивает на себя божественность, как ребенок в папином костюме. Он в нем просто тонет.
И, наконец, мы возвращаемся на землю. Четвертая сцена. Тело этого сверхчеловека, который хотел управлять созвездиями, просто выброшено на поле боя.
Растоптано, как гнилая ветка.
Ему даже не дали гробницы. А в древнем мире, ну, остаться без погребения – это абсолютное стирание из истории.
Историки считают, что это могла быть отсылка к ассирийскому царю Саргону II. Он погиб в бою в 705 году, и враги не отдали его тело.
Это был шок для всей империи. То есть любая попытка искусственно возвысить себя до статуса бога неизбежно ведет к унижению.
Иллюзия всегда схлопывается.
И вот мы подошли к самому большому слону в комнате.
Да, я ждал этого.
Мы упомянули попытку взойти на небо, утреннюю звезду, и для современных людей эти фразы — это как красная тряпка. Они слышат упавший с небес Люцифер и решают: «Ага, это биография сатаны».
И это колоссальная ошибка.
Я сразу вспоминаю слова британской писательницы Дороти Сейерс. Она как-то предупреждала: «Никогда не вводите дьявола как персонажа в свою пьесу, иначе он станет главным героем».
Очень точное замечание. И Библия строго придерживается этого. Она не тратит время на удовлетворение нашего мистического любопытства.
То есть этот текст абсолютно точно не о сатане?
Нет. Да, имя Люцифер, что на латине значит просто светоносный, намертво прикрепилось к отрывку. Но огромную роль в этом сыграла поп-культура.
В частности, Джон Мильтон с его «Потерянным раем».
Именно. Мильтон взял библейскую поэзию и превратил ее в теологическое фэнтези. Исаия же описывает исключительно человеческую гордыню, земного царя из плоти и крови.
Если мы решим, что это рассказ о падении ангела, мы просто умываем руки. Типа, о, это мистика, меня это не касается.
А Исаия кричит, нет, это о тебе, о твоих политиках, империях, о твоих системах успеха, которые решили, что могут обойтись без Творца.
И история показывает, насколько человеческие империи ненавидят этот диагноз. Судьба самого Исаии – пугающая иллюстрация этого.
Да, Исаия не закончил жизнь в почете. По древнему преданию царь Манассия приказал казнить его.
И ведь не просто мечом.
Его поместили внутрь полого ствола дерева и распилили пополам.
Заживо? Это просто не укладывается в голове.
Это предельное проявление того, как гордая власть реагирует на пророческую истину, которая отказывается перед ней преклоняться. Она пытается ее распилить.
Но парадокс в том, что Вавилоны превращаются в пыль, а слова Исаии мы обсуждаем тысячи лет спустя.
Точно.
Какой мощный финал. Давайте соберем все это воедино. Эти древние тексты открывают универсальный закон гравитации для человеческих амбиций.
Иллюзия самодельной славы всегда оборачивается прахом, будь то Ассирия, Вавилон или современная империя.
Гордыня, пытающаяся дотянуться до небес на коротких ногах, ведет к личинкам вместо одеяла и шакалам в руинах.
А главный урок – истинная ценность, настоящий вес. Кого-то не создаются руками человека. Они даются в отношениях с Богом. Опираться на Вавилоны этого мира – это строить дом на песке.
И это возвращает нас к началу. Вавилон исчез из памяти человечества на 15 веков.
Угу.
И это заставляет задуматься о наших реалиях. Если наши современные центры силы, стеклянные небоскребы, бесконечные серверные фермы.
Символы успеха, которым поклоняется мир.
Да, если однажды они тоже исчезнут под песками времени и будут раскопаны археологами. Если наша рукотворная слава неизбежно становится домом для диких зверей,
то возникает главный вопрос.
Какие из сегодняшних человеческих стремлений обладают подлинным вечным весом? Что из того, что мы строим сегодня, не сдует ветер истории?
На этой мысли мы с вами и прощаемся. До новых погружений.